Христос воскрес, дорогая церковь! Сегодня благословенное время, когда мы можем снова собраться вместе и рассуждать над Словом Божьим. Конечно, когда мы приходим в молитвенный зал, мы хотим знать, что конкретно Бог нам скажет. А в свою очередь проповедник, делясь этим словом, а мы часто говорим, что брат поделится словом, подразумевается то, что он взял для себя, то, что Бог открыл ему, как изменило это слово его жизнь, с тем он и делится. Я предлагаю, чтобы мы начали изучение послания апостола святого Павла к филиппийцам. И вот интересно, рассуждая над этим посланием, можно заметить, что это радостное послание. Но одновременно в нем присутствует ясное сознание быстротечности времени. Это тюремное послание. Апостол Павел сидит в темнице, он ожидает вынос приговора. Видим, что церковь в Филиппинах, мы будем дальше размышлять, какая это была церковь, где она находилась, когда она была основана, кто в этом принимал участие. Но она находилась в напряжении, потому что всех волновала судьба любимого апостола. Все видели, что враги, которые окружали церковь, озлобились. И апостол Павел в этом также свидетельствует. Но интересно, как он начинает это послание. Первая глава с первого стиха. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога, Отца вашего и Господа Иисуса Христа». С одной стороны, обычное приветствие. Приветствие, каким апостол приветствовал и другие церкви. Но я сразу остановился на первом стихе, где сказано, что «Павел и Тимофей». Заметьте, когда мы читаем приветствия других церквей, и мы видим, что есть практические проблемы в церквах с единствами, с единством церкви, всегда апостол Павел вспоминает своих сотрудников и упоминает, и передает привет от себя, так и от них. Заметьте, в первом послании к Коринфянам присутствует Сосфен, второе послание к Коринфянам – Тимофей, Колоссянам Тимофей, 1 Фессалоникийцам и 2 Фессалоникийцам Павел, Силуан, Тимофей. Всегда, где есть проблема с единством, а мы когда будем читать последующие стихи филиппийцам, мы видим, что апостол Павел озабочен тем, что нет единства в церкви, в первой европейской церкви, которая находилась в Европе. Мы видим, что он всегда упоминает своих сотрудников, показывая, что если у него есть единство со своими сотрудниками, это единство должно быть и во Христе между членами церкви. Интересная судьба Павла и Тимофея. Когда мы смотрим другие библейские личности, которые описаны в Библии разных возрастов, посмотрите, как сложилась жизнь и отношения между Моисеем и Иисусом Навином, между Илией и Елисеем. Разные поколения в служителях, но тем не менее в Боге у них есть что-то общее, что-то то, что объединяет. Эти мысли можно называть как единство служителей разных поколений, но тем не менее мы видим, что Павел и Тимофей – это яркий пример, как должны вместе служить в Господе братья разных поколений. Вы слышали от молодых людей, которые говорили: «Не верьте тем, кому за 30». Этот популярный лозунг американской молодежи 60-х часто можно услышать и в сегодняшнее время. Анализируя эту фразу, поневоле обращаешь внимание, что всегда есть некий барьер, барьер поколений между старшим поколением, между молодым поколением. И, к сожалению, необходимо констатировать тот факт, что подобного рода барьеры присутствуют и возникают в церкви. Молодежь не понимает служителей, служители в какой-то мере не полностью понимают их. И вот каждый служитель церкви рано или поздно сталкивается с таким моментом, что есть эта проблема. Есть множество книг, которые помогают как-то раскрыть, объяснить. Эта проблема в отношениях между поколениями. Но интересно, что Павел и Тимофей, духовный учитель и духовный ученик, как много можно взять из отношений этих людей. Кто-то говорит, молодежь, вот подрастут, поумнеет, да что там говорить. Позвольте, но действительно есть в этом проблема, однако мы видим, что Писание повествует, что оно решаемое. Как жаль, что это происходит. Но если мы посмотрим на историю христианской церкви, мы заметим, что нередко христианские историки указывают на молодой возраст многих героев церкви. Сегодня практически каждый богослов знает такого отца церкви 4 века Афанасия, 5 века Василия, Григория. Но немногие знают, что они начали свое публичное служение, когда им было около 20 лет. История не граничит только этими веками. Вот в 12 веке Бернард Клеровский, чьи гимны довольно известны и переведены даже на русский язык, и эти гимны любимы на Западе, в возрасте 22 лет ушел в монастырь, и за ним последовало много его друзей и братьев. А затем многие молодые люди приходили к нему за советом и помощью. Приходили те, кому было намного больше лет, кто был намного больше в возрасте. Джон Кальвин в период реформации был одним из самых таких значительных богословов и лидером, хотя ему было около 20 лет. Заметьте, что Филипп Мелангтон, сподвижник Лютера, также он объединил в себе молодежное служение и оставил большой след. Он тоже был молодым. Кондрату Гребелю, одному из первых лидеров анабаптистов в Цюрихе, было еще не больше 30, когда его казнили, а на его место стали люди, братья, которым было еще меньше лет. Джорджу Витверу было всего 26 лет, когда было первое евангельское пробуждение. Заметьте, что Чарльзу Спержену было всего 19 лет, когда он нес служение пресвитера в одной из своих первых церквей. Заметьте, что этот список не полный, но если Бог призывает к служению, если Он дает соответствующие дары, если этим молодым людям есть кому помочь, а мы видим, что Павел и Тимофей – это яркий пример этих взаимоотношений разных поколений, мы видим, что действительно есть благословение, и есть к чему стремиться и с чего брать пример. Почему я об этом говорю? Потому что на протяжении истории христианства молодые люди или молодежь всегда играла значимую роль в церкви, и получается так, что сегодня дьявол настолько ополчился, что пытается эту молодежь увести в сторону, пытается построить эти барьеры непонимания. Конечно, есть много вопросов, конечно, есть многих из молодых людей таких опрометчивых, ярких, которые делают ошибки, и дьявол этим пользуется, которые сначала говорят, а потом думают. В какой-то мере мы скажем, что нет у них этого опыта, но Павел и Тимофей, мы видим, как у них родились отношения в Писании, мы видим, как у них отношения взращивались и укреплялись. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе, находящихся в Филиппах. Наверное, это одно из ярких отношений между старостью и молодостью, между опытом и неприспособленностью. Вот служат такие отношения апостола Павла и его юного ученика Тимофея. Тимофей был молод и неопытен в то время, когда от него требовалась мудрость и возраст. Он был также стеснительным и робким, и едва ли мог рассчитывать, чтобы стать пастором церкви. Но апостол Павел, его отец в вере, который написал ему два письма, которые находятся в каноне священном, он в этих посланиях рекомендует ему поступать в том или ином случае как руководитель и возрастать в вере. Вот чтобы мы видели этот фон между Павлом и Тимофеем, которые участвуют в обращении, чтобы мы видели этот фон, потому что часто апостол Павел упоминает Тимофея, и в этом же послании, давайте посмотрим, как у них были отношения и как эти отношения развиваются в других посланиях. Вот первое и второе послание к Тимофею. Невозможно читать без равнодушия. Павел не только описывает весь свой опыт, но с особой любовью и нежностью обращается к своему ученику. Очень теплые отношения. Итак, смотрим некоторые стихи из первого и второго послания Тимофея. Говорит, Тимофей, истинному сыну в вере. Тимофей был уроженцем города Листры в провинции Галатии. Листра была римской колонией, как и город Филиппы. И Павел и Варнава посетили это место еще во время своего первого миссионерского путешествия. И вот многие предполагают, что они остановились в доме родителей Тимофея, так как он хорошо знал о набожности и преданности матери Тимофея Евники, его бабки Лоиды. И вот в это время, в это путешествие, Тимофей, приблизившись к Павлу, захотел следовать за ним, захотел стать христианином. В это время Тимофей, несомненно, был очень молод, и христианская вера была для него настолько важной, что он в течение 15 лет всегда следовал за апостолом Павлом. И мы это видим из других посланий, когда апостол Павел упоминает о своем духовном сыне Тимофее. Павел сопровождал, он сопровождал Павла и даже во втором и третьем миссионерских путешествиях, во время которых апостол неоднократно посылал его как свое доверенное лицо с разными поручениями, как в Фессалоники, так и в Коринф. И вот знакомство апостола Павла и Тимофея. Мы видим, настолько Тимофей прилип к апостолу, прилип к этому учению новому христианскому, а мы не забываем, что это учение было в гонениях. За веру во Христа могли не просто посадить в темницу и убить. И мы видим, что раз апостол Павел находится в кайданах, находится в темнице, это тюремное послание, одно из некоторых. И вот Павел говорит о Тимофее, и в этом слышна сильная и неподдельная любовь. Он говорит и называет его истинным сыном. Заметьте, когда кто-то говорит о ком-то, что это истинный сын, и вот на примере оригинального текста, это означает то, что или это законорожденный ребенок, о котором говорят, или это второе значение подлинник, оригинал, противовес подделки. Хорошая характеристика апостола Павла Тимофею – истинный сын. Другими словами, Тимофей был тем человеком, которому Павел доверял и считал ему свою жизнь, его веру в Христа подлинной и неподдельной. Вот когда два человека, два служителя, два сотрудника во Христе несут служение, конечно, один другого хорошо знает. Очень сложно знать человека, который просто стоит на кафедре, ты не знаешь его личную жизнь, ты не знаешь, что он себя представляет. Но когда ты с человеком близко находишься, или на работе, или в каких-то других мероприятиях, ты видишь, как хорошо и прекрасно его слабости, его какие-то греховные наклонности, и ты это воспринимаешь как брата, и ты понимаешь, что у самого есть куча недостатков. Павел прекрасно понимал, кто есть Тимофей, он видел его со своего опыта, с пастырского призвания. Но тем не менее он называет его истинным сыном, то есть не ложным, то есть не лицемерным, то есть верным. И это действительно прекрасно, когда руководитель, наставник заботится о своих детях, не забывает их, оставляет, поддерживает. И Павел является таким примером. Он говорит в этом же послании 1.18: «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ним, как добрый воин». Все это было описано по отношению к сыну в предыдущем стихе. И Павел настойчиво, с доверием учит Тимофея, своего сына, духовным истинам. Как это ценно, когда вот служители доверяют молодым, когда они убеждены в том, что все, что они советуют, будет несомненно выполнено. И вот доверие – это элемент, когда каждый, который соприкасается в служении, он бы хотел, чтобы это было к нему проявлено. Заметьте, что когда молодой служитель находится с более опытным, старшим, старший говорит: «Я делаю, а ты мне помогаешь». Проходит время, проходит это созидание в служении, и старший говорит: «Делаем вместе». Но проходит время, и старший служитель, опытный, говорит так, что: «Делай ты, а я буду тебе уже помогать». По сути, мы видим, есть в этом момент, когда Павел и Тимофей действительно общаются так. Павел понимал, что если будет угодно Богу, он будет казнен. И он прекрасно понимал, что Тимофей – это тот молодой человек, у которого, возможно, еще нет этого опыта, но он может быть как добрый воин, как истинный сын, заменить его дальше в служении. И он говорит: «Да никто», это 4 глава, 12 стих, «никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Точный возраст Тимофея неизвестно, но считается, что ему было около 35 лет. Обычно до 40 лет люди шли на войны, они были призваны в стандартном возрасте, чтобы находиться как бы в призывном возрасте. Тимофею, возможно, было и меньше, около 35 лет. Для нас это большой возраст, это созревший возраст. Это человек, который уже может правильно мыслить и имеет ответственность. Мы уже говорим, что уже с 12-13 лет человек имеет уже эту способность. Но в той культуре этот возраст был довольно-таки молод. И уважение к таким людям действительно было крайне критическим. Но если он начал свою миссионерскую деятельность лет в 20, к моменту ареста Павла им было около 35 лет. И вот с учетом сказанного, 35 лет, конечно, достаточно юный возраст. Это была одна из трудностей по отношению к Тимофею. Как его воспринимать? И не зря апостол Павел всегда упоминает его. Павел и Тимофей, показывая, что если я, как апостол, который имеет откровение от Бога, воспринимаю достойно Тимофея, значит, и церковь должна подражать, и церковь должна прислушиваться к этому. Но церковь всегда предпочитала, да и предпочитает служителей с зрелого и даже почтенного возраста. В истории, в апостольских канонах записано, что человек моложе 50 не может стать епископом, потому что к тому времени бурная молодость уже будет позади. И вот Тимофей действительно был молод в сравнении с Павлом, и потом многие смотрели на него критически. И вот апостол Павел дает ему наставление. Действительно молод, но он говорит: «Ты будь образцом для верных». Действительно, он говорит так: «Своим поведением ты не должен подавать повода критике, словами ты не должен защищаться от упреков и наговоров, а всей своей жизнью, своим поведением ты должен показывать пример в делах, в житии, в словах, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Все объединяет именно чистота в вере. И вот действительно, Бог часто награждает весьма молодых людей обильными духовными дарами. Вспомним Давида, вспомним Соломона, того же Спержена. Но несмотря на свои духовные дары, люди соблазнялись и будут соблазняться именно их молодостью. Потому что вот если нет седины на голове, как-то иначе воспринимаешь. И вот понимая конфликт поколений, понимая, что не все так легко и гладко, апостол Павел своего ученика наставляет. Он говорит: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой». Заметьте, отца как старшего, как отца. Женщину в возрасте, как мать. Своих однолеток, как братьев, как сестер. Все должно быть в чистоте. И вот действительно, в этом есть основание и для сегодняшней, для современной жизни. Первое послание, второе к Тимофею, возможно, действительно смотрим, что апостол Павел учит и показывает. И это осталось для нас. Но вот в Библии вообще старое ценится весьма велико. Это видно из указаний Левитах 19:2. «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего». И вот в Библии долгожительство расценивается как награда за праведную, за добродетельную жизнь, а старики считаются кладезем житейского опыта, житейской мудрости. Конечно, к этому надо прислушиваться. И вот именно ветхозаветные обычаи, согласно которым общественное положение людей пожилых было почетным и привилегированным, получил свое продолжение на сегодня практике предоставлять руководящие должности старейшинам. И вот интересен тот текст в притче: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет». И вот Павел пишет Тимофею, чтобы он в служении правильно относился и понимал, что есть эти проблемы, конфликт между поколениями. Тимофей был молод, и если более старшему по возрасту не смогли удержаться от ошибки или греха, то их следовало увещевать и наставлять как родителей. И вот одна из сложностей жизни – это склонность молодых считать старость помехой, а старых поверхностно думать о молодых. Но в Евангелии, по библейскому учению, есть порядок. Во-вторых, мы видим, что апостол Павел не только духовно относится подобающим образом к Тимофею, но он переживает его здоровье. Помните текст? Он говорит: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Этот стих – это одно из свидетельств крепкой дружбы и большой заботы Павла о Тимофее. Конечно, многие спекулируют и говорят, что ну, если ему можно, почему нельзя. Мы забываем, что лекарства в то время и в сегодняшнее уровень медицины отличается. И таким людям только дай повод для злоупотребления. Но среди множества полезных и важных советов, касающихся церкви и управления, Павел все же находит время для того, чтобы дать совет, касающий лично своего ученика, а именно позаботиться о его здоровье. Мы не знаем, почему Тимофей воздерживался от употребления вина. В иудейской религии всегда было достаточно сильное аскетическое движение. Так, например, человек, который давал обет, он не потреблял. Так, риховитые, которые давали тоже торжественное обещание, воздерживались от вина. Тимофей был наполовину евреем по линии матери, наполовину был греком по линии отца. И, возможно, он вполне наследовал такие аскетические взгляды на жизнь, и, возможно, греческий аскетизм указал на него определенное влияние, а, может быть, он просто не хотел употреблять, мы не знаем. Но не важно. Важно одно, что Павел заботится о здоровье своего духовного сына. Он переживает, чтобы здоровье было не подорвано. 2 Тимофея 2:7. «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, мир от Бога, Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминания о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаидии и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». и по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязди, но силы и любви и целомудрия». Вот довольно-таки длинный отрывок и необычайно важный отрывок, чтобы понять отношение апостола Павла и Тимофея. Итак, Павел пишет свое второе послание к Тимофею и опять пытается поддержать своего ученика. Во-первых, он ему напоминает о воспитании и его семье. Тимофей происходил из хорошей семьи. Павел упоминает о матери его и бабке Тимофея. Он называет, что, показывает, что у него нелицемерная вера. Сразу трех поколений – бабушки, матери и сына. И когда читаешь эти слова, то понимаешь, насколько все это подтверждает то, что семья является главным и важным источником воспитания, формирования привычек, склонностей, заложенных в детях. Действительно, когда сказал, что Тимофей с младенчества впитал благочестие с молоком матери. И вот Павел напоминает ему. И хорошие родители – это дар от Бога. И говоря о Тимофее, мы подчеркиваем, что свою религиозность и верой он обязан матери и бабушке. Они его научили с детства Священному Писанию, они его научили, как правильно поклоняться Богу. Дальше он напоминает о своей духовной дружбе с Тимофеем. И вот интересно, что не только семья, но также друзья и учителя влияют на духовное развитие человека. И для такого человека, для Тимофея, был Павел. Как часто люди, которые приходят в церковь, вначале они интересны, им позволяют принять крещение, а потом их бросают на самотек. Бросает, потому что, ну, уже достаточно его научили. Значит, уже может, должен уже сам кого-то учить. Само бросает барахтаться в бушующих волнах мира. Но мы видим, что в отношениях Павла и Тимофея такого не было. С самого начала до конца мы видим, что есть эта духовная дружба, есть это понимание. И Павел не переставал заботиться о своем ученике, постоянно вспоминая о нем в своих молитвах. И вот при расставании с Павлом Тимофей даже не смог сдержать своих слез. А апостол, в свою очередь, постоянно вспоминает эти слезы и желает видеть своего ученика, чтобы исполниться радости. Когда мы видим на эти отношения пожилого апостола, который, можно сказать, что он уже течение совершил, веру сохранил, и готовится ему венец истины и правды, он ожидает, что будет умерщвлен, мы видим, насколько это любовь и теплота и тесность у него и ученика Тимофея. Худые сообщества разрушают добрые нравы. Это аксиома, которая не требует доказательств. И важна помнить, что важную роль оказывают люди окружающие, эти люди оказывают и на молодежь, и на подростков. И вот снова он последнее напоминает ему возгревать особый дар, который он получил при рукоположении. Мы не знаем, какой это был дар, но ясно, что он был необходим для создания церкви. Это дар, который должен был Тимофей употреблять, чтобы церковь развивать, какой-то пасторский дар, учительский дар, но он напоминает его, говоря, что ты должен возгревать этот дар. Опять же, мы видим отношения, когда Павел переживает о его служении в будущем, переживает то, чтобы он то, что получил, то, что Бог дал безвозмездно. Это надо использовать для созидания. «Юношеских похотей убегай, одержись правдой, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Этот отрывок является собой хорошим практическим советом каждому молодому христианскому руководителю или учителю. «Юношеских похотей убегай». Оно будет, оно придет. Нужно правильное отношение, правильная реакция. Тимофей был молод, хотя и зрел не по годам, но он мог некоторое время страдать психологическими особенностями молодости, о которых я упоминал, нетерпимость, любовь к спорам, стремлением соутвердиться, пристрастием к чему-то. И вот апостол Павел говорит, убегай от всего, но держись того, что необходимо Богу. Правды, веры, любви от чистого сердца. А ты последовал мне в учении, житие, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях. Павел прекрасно знал, кто такой Тимофей. Он прекрасно знал, потому что он его духовно родил. И он говорит, а ты, неважно, как это делают другие люди, лжеучителя, лжеапостолы, но он говорит, а ты. Поэтому отношение Павла и Тимофея для нас служит неким примером. Примером между двух людей, которые являются такими доверительными, честными и открытыми. Это то, что нуждаются сегодня многие служители со стажем в своих отношениях с более молодыми братьями или просто к молодежи в церкви. Итак, мы видим, какие было отношение Павла к своему юному ученику Тимофею. Эти были отношения построены на доверии, любви, уважении, на взаимном обогащении опытом и верой. Это образец. Образец, как мы должны общаться, как мы должны строить наши отношения. Итак, когда мы будем читать послание к филиппийцам, мы прекрасно увидим, что в этой церкви были проблемы единства. Когда в самой церкви будет не хватать их, так само и нападки от внешних враги Христа Христова, апостол Павел пишет. И вот очень важно такие моменты держать единство, чтобы не было конфликта поколений, чтобы как человек в возрасте с духовным опытом, так и молодой, который последовал, могли вместе в единстве противостоять козням дьявольским и показать окружающим веру Христову, показать то, что во Христе есть единство. Итак, Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Опять же, много. Опять же, конгрегация. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Аминь. Склонимся, помолимся.